Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Москве прошли переговоры о возвращении грузинских продуктов на российский рынок. Продолжаются допросы политиков-демократов по делу Алексея Навального. Британия пытается примирить Афганистан и Пакистан. Турецкие власти готовятся к тендеру на строительство в Стамбуле крупнейшего в мире аэропорта. Таковы главные темы дня понедельника, 4 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Грузинское вино, ввоз которого в Россию был запрещен в 2006 году, может вернуться на российский рынок этой весной, заявил руководитель Национального агентства вина Грузии Ливан Давиташвили по итогам прошедших в Москве в понедельник переговоров по этому вопросу. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает это реальным. Около 60 грузинских предприятий заявили о готовности возобновить поставки вина и минеральной воды в Россию. Онищенко заявил, что Россия направит в Грузию экспертов для инспекции этих предприятий. После инспекции грузинские производители должны будут зарегистрировать образцы своей продукции в России. О первой встрече между главой Роспотребсоюза и представителями грузинского правительства из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В состав грузинской делегации, направившейся в Москву для переговоров с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко, входит 7 человек, в том числе советник председателя Национального агентства по вину Давид Григулия, заместитель главы Национального агентства по продовольствию Тенгиз Калантадзе, начальник департамента фитосанитарии того же ведомства Зураб Лепартия, исполнительный директор ассоциации «Грузинское вино» Тинатин Кезели. Все они получили российские визы в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Несмотря на прогнозы экспертов, делегацию не возглавил министр сельского хозяйства Давид Кирвалидзе. Это, безусловно, свидетельствует о том, что правительство Иванишвили все-таки довольно осторожно относится к консультациям, несмотря на оптимистические заявления, звучащие как в Тбилиси, так и в Москве. Кроме того, в делегации почему-то нет спецпредставителя премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе, хотя не исключено, что он присоединится к ней позже. Ведь Зураб Абашидзе и министр сельского хозяйства Давид Кирвалидзе еще совсем недавно обсуждали все детали предстоящих переговоров совместно с грузинскими виноделами и представителями иных отраслей сельского хозяйства. Впрочем, невысокий уровень делегации вовсе не означает, что в Грузии придают мало значения возвращению традиционных экспортных товаров на огромный российский рынок. С 2006 года, когда российское руководство наложило запрет на импорт из Грузии вин, минеральных вод, овощей, фруктов и цитрусовых, эти отрасли понесли колоссальный убыток. Например, в части вин экспорт сократился более чем наполовину, и только к 2011 году отрасль начала выходить на общий объем выручки в 50-60 миллионов долларов в год, то есть приблизилась к уровню дохода до эмбарго в 70 миллионов долларов. Один из самых успешных грузинских виноделов, основатель компании «Самеба», депутат парламента и лидер партии с примечательным названием «Производство спасет Грузию», Зураб Таймаладзе, сказал в интервью «Радио Свобода», что в первые годы эмбарго грузинским виноделам пришлось очень трудно.
Это был великий ущерб. Почему? Потому что на российский рынок поставляли почти 20 или 25 предприятий, в том числе, конечно, и наше предприятие поставляло. первый год получили ущерб около 600 тысяч долларов. Ущерб, это который мы поставляли вино, потом не смогли эти деньги получить обратно и так далее, и так далее. В дальнейшие годы, конечно, в основном завод был парализован. Этим, конечно, ежегодно теряли поступление валюты на завод и в стране тоже. С другой стороны, я должен сказать, что качество вина очень поднялся. И надеюсь, что если, конечно, откроется рынок российский, вот те фальсифицированные вина, которые завозили, надеюсь, что не будет завозиться.
Да, что давало виноделие экономике Грузии в целом? Насколько велик был ущерб для винодельческой отрасли? Ведь Грузинская ССР в советский период считалась одним из главных производителей вина для населения Советского Союза.
Несколько десяток миллионов долларов. Она дает Грузии очень много и давала много, но я не скажу, что было монополистом. Почему? Потому что Грузия очень скромно была представлена на российские, на советский рынок. Количественно, так сказать, сравнительно, и Молдавия, Азербайджан, и Украина, вот эти республики, которые много поставляли вина на советский рынок. Я должен сказать так с гордостью, что самые хорошие вина, конечно, были грузинские вина в Советском Союзе.
Надеетесь ли вы на успех нынешних переговоров?
Не знаю, это должно быть политическое решение. Это не тот вопрос, который сегодня на переговорах будут решаться. Будет дано команда, так сказать, верхнего правителя, и партия снимется. А если нет, тогда, конечно, нет. Это будут пустые переговоры.
В Грузии немало экспертов, скептически относящихся не только к результативности нынешних переговоров в условиях, когда Грузия даже не восстановила дипотношений с Россией, не говоря уже о возвращении в СНГ или вступлении в таможенный союз, но вообще считающих нецелесообразным возвращение на российский рынок. Они опасаются, что возобновление импорта грузинских вин приведет к возобновлению производства контрафактной продукции в самой России. Затем эта лавина псевдогрузинских вин будет перетекать на рынки СНГ через открытые границы, притесняя там настоящие грузинские вина. Хотя, по мнению других политологов, даже без стратегических уступок со стороны Тбилиси, Москва вернет грузинскую продукцию на российский рынок, поскольку к этому Россию якобы обязывают нормы ВТО. Так считает, например, один из лидеров коалиции «За европейскую Грузию» Гига Насаридзе.
Да, тут это вопрос на две части, по-моему. Первое, что Онищенко, наверное, все-таки вернет, поэтому его обязывает соглашение ВТО. Сколько это важно будет для грузинской экономики, это совсем другой вопрос. По-моему, ничего радикального это не изменит для грузинской экономики.
Интересным нюансом общего процесса отмены неофициального эмбарго остается судьба минеральной воды Боржоми. Как известно, наследники покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили продали контрольный пакет Боржоми российской компании «Альфа Групп». Ближайшее будущее покажет, насколько смена владельца некогда очень популярной в России минералки станет определяющим фактором для Геннадия Онищенко или тех российских руководителей, кто реально принимает решения по этим вопросам. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода». Тбилиси.
Грузия способна поставлять на российский рынок около 10 миллионов бутылок вина в год. Вопрос в том, куда и каким образом будут размещены сейчас на российском рынке эти бутылки, в том случае, если соответствующее решение будет принято. О влиянии политики на развитие российско-грузинских экономических и гуманитарных отношений я беседую с московским политологом, директором Института стратегических оценок Александром Коноваловым.
В последние годы все, что происходило в отношениях между Россией и Грузией, не могло быть чисто экономическим, обязательно была той или иной степени политической окраски. И то, что мы прекратили импорт вина и минеральных вод из Грузии, это тоже было не экономическим, а политическим шагом. Хотя господин Онищенко уверяет нас, что это из-за низкого качества грузинского вина и неправильного состава боржоми. Но это если играло какую-то роль, то совершенно десятую. На самом деле это было политическим шагом по оказанию давления на Михаила Саакашвили, на грузинское руководство.
Насколько эффективным получилось это давление?
Ну, значит, сделать больно Грузии мы, конечно, сделали. Это не так уж сложно. Но в целом никаких особых результатов это не принесло, кроме того, что мы, в общем-то, лишили себя довольно традиционно для нашего рынка продуктов. В общем и целом, я уверен, что в ближайшие несколько месяцев, в случае в этом году наверняка, грузинские вины и минеральные воды вернутся на российский рынок.
Еще пару лет назад Россия и Грузия обменивались и образчиками пропагандистской продукции. Я вспомню пару художественных фильмов, снятых в Тбилиси с участием голливудских звезд и, соответственно, в Москве фильм под названием «Олимпус Инферно», где по-разному совершенно представлялись истоки и корни российско-грузинского военного конфликта и абсолютно в черном свете рисовались противники. Сейчас на российских киноэкранах кинокомедия «Любовь с акцентом», где грузинские грузины вновь предстают романтическими рыцарственными людьми, которым только и нужно ехать в гости российским друзьям. Как вы к этому относитесь?
Знаете, я вообще считаю, что существует такой исторический фактор в отношениях России и Грузии. Это взаимная приязнь, симпатия, если не сказать любовь между русскими и грузинами. Эти отношения создавались даже не десятилетиями, а столетиями. Их так быстро не вытравишь, и слава богу. Потому что мне кажется, что очень трудно заставить грузин и русских не любить друг друга.
Могут ли сейчас Москва и Тбилиси обойти молчанием вопрос о статусе непризнанных территорий?
Ну, это очень сложно сделать, и акцентироваться на это наверняка не будут. Но я совершенно убежден, что здесь близкого решения даже не просматривается. А Россия никогда не откажется от того, что она сделала, признав независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия никогда не откажется от того, что это ее территория и что это аннексированные земли. Даже просто по простым внутриполитическим соображениям. Как только какой-нибудь политик такой заявит, что с грузинской, что с российской стороны, это будет конец его политической биографии. И что сделано, то сделано. Единственное, на что я надеюсь, это на то, что, о чем заявил господин Иванишвили, что решение, задая проблемы силы, совершенно неприемлемо. Будут они строить отношения с приграничными областями, вот этими спорными территориями, которые мы считаем независимыми государствами, методом вовлечения, демонстрации и не попыток доказать, что все у вас неправильно, не тому принадлежит эта земля, а попыток сделать как можно более тесное сотрудничество между сопредельными государствами.
Вот эта проблема непризнанной территории, она как камень будет лежать на пути переговоров России и Грузии. Что невозможно решить, не решив эту проблему? Представляет ли вы себе, чтобы Грузия, например, вернулась в СНГ или стала по отчаянию членом, скажем, таможенного союза? Или даже, учитывая прагматические интересы Иванишвили, это невозможно?
Ну, вообще говоря, ничего серьезно невозможно, потому что как только мы говорим о договоренностях между Грузией и Россией, тут же встает вопрос о том, что такое Грузия, что такое Россия. Потому что когда мы говорим Грузия, мы имеем в виду Грузию без Осетии, наши официальные лица, без Южной Осетии и Абхазии. Когда Грузия и практически почти весь мир говорит Грузия, имеется в виду Грузия в тех границах, в которых она вышла из состава Советского Союза. Так что политические вопросы формально даже на уровне договоренностей решать очень сложно.
В какой степени на политические отношения России и Грузии наложились личные антипатии и симпатии лидеров стран? Скажем, фигура Михаила Саакашвили в какой степени определяла тональность этих отношений, как вы считаете?
В значительной степени, потому что имя Саакашвили связано для российского руководства с военным конфликтом 2008 года. И от этого никуда не денешься. Они тогда сказали и постоянно повторяли это по всю пору, что ни с каким правительством, ни с каким руководством, во главе которого стоит господин Саакашвили, они вообще никакого за один стол не сядут. И, в общем, выполнили это обещание. Сейчас то, что Саакашвили как бы отошел в тень с политической арены, это, конечно, ликвидирует очень значительное препятствие в контактах. Во всяком случае, идиосинкразии господина Иванишвили, возглавляемого правительством, разве в Москве нету.
О чем конкретно могут договориться, как вы считаете, кроме возвращения грузинской продукции на российские рынки? Что-то еще возможно? Восстановление дипотношений, например?
Безусловно, возможно, транспортные соглашения возможны. Восстановление, возможно, работы железной дороги. И, кроме этого, мне кажется, очень важно восстановить культурные и языковые связи. Потому что все-таки, что такое Кавказ без Пушкина, что такое Пушкин без Кавказа, что такое Кавказ без Лермонтова, что такое Лермонтов без Кавказа. И вот здесь наверняка еще есть какие-то связи недоразорванные. И их надо постараться бережно сохранить и развить.
Говорил московский политолог, директор Института стратегических оценок Александр Коновалов. Возобновился российско-грузинский экономический диалог.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 4 февраля. Городской суд города Березники в Пермском крае сегодня начал рассматривать по существу дело Марии Алехиной, участницы группы «Пусси Райот», осужденной на 2 года колонии за так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя. Алехина оспаривает дисциплинарные взыскания, наложенные на нее в колонии, где удалось отбывать наказание. Это уже третье заседание по этому делу. За день суду удалось обсудить фактически только одно взыскание, которое обжалует Алехина, на поздний подъем, рассказывает корреспондент. корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Городской суд Березняков рассматривает жалобы защиты Марии Алехиной на 4 дисциплинарных взыскания, которые осужденная получила в колонии номер 28. Первые два касаются позднего подъема. Еще два на участницу пан-группы «Пусси Райт» наложили за отказ свидетельствовать против себя и за попытку якобы передать письмо подельнице. Ранее прокуратура Пермского края после проверки сочла, что взыскание Алехина получила законно. В заседании, которое длится уже третий день, Мария Алехина участвует по видеосвязи, что, по словам очевидцев, осложняет ситуацию. Например, первое заседание в четверг было отложено, чтобы предоставить осужденной дополнительное время для общения с защитниками. А в пятницу процесс прервали, поскольку не смогли восстановить связь с колонией. К рассмотрению жалоб по существу суд приступил только в понедельник. По словам защитника Марии Алехиной Александра Подробенника, сотрудники колонии к заседанию фактически не были готовы. На вопросы адвоката Оксаны Даровой отвечали невнятно.
Сегодня начали рассматривать дело по существу, при этом адвокат Дарова находится вместе с Машей Алехиной в колонии. Я сижу здесь. Началось приобщение документов, но не все документы администрация подготовила, некоторые она вообще не может дать. А потом они дали свое объяснение представителю администрации, и начала адвокат Дарова задавать вопросы относительно первого нарушения, когда Алехина было вынесено взыскание за то, что она не стала по подъему 24 ноября прошлого года. Это была довольно утомительная дискуссия. Представитель колонии пыталась дать объяснение, давала очень путано, очень невнятно, очень нервничала и ощущалась ее полная неготовность к судебному процессу.
Александр Подробенник отмечает, что судья периодически помогает сотрудникам колонии формулировать ответы. Однако в целом защитник пока не видит повода упрекнуть ее в необъективности. Мария Алехина активно участвует в заседании и держится достойно, говорит Александр Подробенник.
Маша держится замечательно, она в хорошем, бодром состоянии духа, хорошо готовится к делу, задает необходимые вопросы, дает пояснения. Я бы не сказал пока, что это противостояние судебной системой, но это, безусловно, противостояние с пенитенциарной системой, системой исправительных трудовых учреждений, потому что те взыскания, которые наложены на Алехину, демонстрируют общее отношение пенитенциарных властей, тюремной администрации к заключенным, к осужденным, а отношение к ним как к людям, которые не заслуживают уважения.
Рассмотрение жалобы участницы «Пусси Райт» длится уже третий день, что, по мнению некоторых юристов, не характерно для подобных процессов. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что процесс затягивается специально.
Вот то, что происходит с Алехиной, это реалити-шоу. Вся нелепость вот этих вот обвинений становится очевидна вот людям, которые следят за этим процессом. Позднее там вставание какое-то, еще что-то. Ясно, что в таком обвинить каждого можно. Эти все претензии направлены всегда против тех заключенных, которые хоть как-то пытаются бороться за свои права. Таких же процессов идут тысячи по России. И везде они нелепы, и везде самое неприятное, что прокуратура везде участвует в этих процессах на стороне обвинения. Хотя обязанности прокуратуры следить за законностью этих обвинений и ни в коем случае не быть автоматически на стороне обвинения. Чем это закончится, трудно предсказывать, но то, что там три дня это идет, это говорит о том, что они не дозвонились до Кремля, как говорится. Еще Кремль не дал им точное указание.
По словам Льва Пономарева, отмена дисциплинарных взысканий может повысить шансы Марии Алехиной на условно-досрочное освобождение. Однако эксперт считает, что сейчас оно практически невозможно, в том числе из-за высказываний патриарха Кирилла. В субботу во время архиерейского собора он сказал, что смягчение наказания участницам «Пусси Райт» возможно только если они раскаются.
Я так понимаю, этих девушек не готовы к раскаянию, потому что они считали свое выступление политическим и не направлены против церкви там, или патриарха, а направлены против Путина. Поэтому раскаиваться они, конечно, не будут. Роль патриарха, да, вот он участвует в защите Путина. Во-первых, он не демонстрирует милосердие, а что должен делать патриарх, это демонстрирует милосердие. А вот это жесткое требование раскаяния, так сказать, это, конечно, его не украшает.
В середине января суд Березняков уже отказал Марии Алехиной в отсрочке отбытия наказания, которую она просила из-за малолетнего сына. Вторая осужденная участница группы «Пусси Райт» Надежда Толоконникова подавала аналогичную жалобу еще в ноябре. Однако суд до сих пор не назначил дату слушаний. Наказание Надежда Толоконникова отбывает в колонии номер 14 в Мордовии. В феврале прошлого года участницы группы «Пусси Райт» исполнили в храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен под названием «Богородица Путина, прогони». К ответственности привлекли трех девушек – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Летом прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил их к 2 годам лишения свободы за хулиганство и оскорбление чувств верующих. В октябре Московский городской суд заменил наказание Екатерине Самуцевич на условное. Наталья Джампала. Солодова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Бывший сопредседатель партии «Союз правых сил» Леонид Гозман допрошен сегодня в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении денежных средств этой партии. Гозман заявил, что считает это дело, возбужденное против общественного деятеля Алексея Навального, политическим. Ранее в рамках того же уголовного дела в качестве свидетеля был допрошен губернатор Кировской области Никита Белых, а на завтра вызван на допрос сопредседатель партии «Республиканская партия России», партия «Народной свободы» Борис Немцов. В свое время он тоже входил в состав руководства СПС. В апреле 2007 года между Союзом правых сил и компанией «Алект» был заключен договор на оказание рекламных услуг. Как полагает следствие, возглавляемая Алексеем Навальным компания «Алект» перечисляла полученные денежные средства на счета фирм, большая часть которых имела признаки лжепредприятий или так называемых фирм-однодневок. О следственных действиях против одного из лидеров внесистемной оппозиции и политиков с демократической репутацией я беседую с политическим комментатором, заместителем главного редактора газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым.
Следственные органы умеют у нас решать вопросы с засаживанием за решетку без особых на то дополнительных доказательств и обстоятельств. Вопрос в другом, что сначала Навальному пытаются создать репутацию человека, замешанного в разных коррупционных схемах. Ему же, знаете, разные эпизоды. И чтобы главное разрушить его имидж как борца с коррупцией и обвинить его самого в коррупции, потому что что ему предъявляют? Ему предъявляют два эпизода, когда он якобы пользовался своими связями и знакомствами, да, что это как не коррупция. Именно поэтому речь идет скорее о пропагандистской составляющей, а уж там, где физически будет находиться Алексей Навальный, мне кажется, для следствия и тех, кто его инициирует, это второй вопрос.
Круг людей, которых допрашивают по делу Навального, попадают политики широкого демократического спектра, скажу так. И губернатор Никита Белых, и один из лидеров Союза правых сил Леонид Гозман. Они в данном случае пассивные шахматные фигуры, или одна из целей этой кампании заключается в том, чтобы еще и каким-то образом дискредитировать всю вот эту либерально-демократическую, условно говоря, группировку российскую?
Речь идет не просто о дискредитации, а речь идет о прессинге одной из частей этого спектра, наиболее потенциально опасной для российских властей. Речь идет об СПС. А что такое СПС? СПС – это часть бывшей номенклатуры. Это бывшие ответственные работники, которые по тем или иным причинам оказались в оппозиции или, как Никита Белых, с оппозиционной репутацией остались во власти. Это власть рассматривается как серьезная угроза порядку вещей. Чем дальше, тем больше. Есть опасения, что эти люди из СПС могут в случае чего опереться на своих единомышленников, которые сохранятся в органах власти. Поэтому их тоже надо сейчас, по крайней мере, напугать, чтобы они не думали о самостоятельной игре. И тогда уж тут надо говорить не о том, что опасность какая-то, да, это для Навального, у Навального свои проблемы, а это опасность для, скорее, для Чубайса. Поскольку Гозман его ближайший соратник, поскольку Белых его товарищ по партии, и когда вызывают их на допрос, значит, это некое предупреждение, в том числе ему, хотя в последнее время, в последние годы Чубайс сидит один ниже травы.
Может быть, тогда есть причины для опасений у Михаила Прохорова. Я не связываю сейчас его напрямую, естественно, с Союзом правых сил, однако политические характеристики тех политиков, которые так или иначе проходят по делам Навального, они, в общем, близки и к этой части политического спектра, которую представляет и Прохоров.
Я думаю, что для Михаила Прохорова тут опасно. Если нет, Михаил Прохоров все-таки фигура чуть другого порядка. Мне кажется, он достаточно лоялен и достаточно осторожен в отношениях с властями, чтобы его воспринимали как угрозу.
Насколько успешна в целом эта операция по дискредитации части оппозиционных политиков и по дискредитации Навального?
Знаете, она с тактической точки зрения, может быть, она и сыграет свою роль, потому что вот этот вот нарастающий прессинг против представителя оппозиции, он, конечно, должен производить некое психологическое впечатление. И, конечно, поскольку оппозиция вынуждена отбиваться все время от тех или иных обвинений, она не имеет возможности проявлять инициативу. Да? Другой вопрос, может она это, в принципе, делать или нет, если там способная на это люди. Но оборонительная позиция, она не всегда хороша, да, в то время, как надо бы наступать. Но стратегически, скажем так, проблема коррупции, она никуда не денется. Проблема недовольство коррупции, оно тоже никуда не денется. Ну, можно убрать Навального, да, но значит появится другой человек в этой же нише, которого будет труднее нейтрализовать. Потому что рано или поздно российская власть столкнется с оппонентами, которые вот настоящие бессеребренники, которые никогда не были замечены в буржуазных слабостях, принадлежности к классу буржуазии. Навальный все-таки буржуа, там, бизнесмен и все такое.
Вы его бессеребренником не считаете, Глеб?
Навальный был бизнесменом. Навальный действительно выезжал в Киров, еще когда до его всероссийской славы, там были вопросы по созданию каких-то фондов и все такое. Я не думаю, что то, что ему предъявляют, что сколько-нибудь серьезно, а там не доказать. Его отношения с СПС, бывшего члена «Яблока», тоже на тот момент тоже строились на какой-то коммерческой основе. Да, он когда-то пробовал заниматься бизнесом, но в итоге ушел в общественную деятельность. И вот теперь это бизнес прошлое его догоняет. Потому что у нас любого коммерсанта, любого бизнесмена можно привлечь к той или иной ответственности. Да? А вот рано или поздно придет человек, у которого такого прошлого нет. Это общественный деятель, стрел до последней секунды, живет божьим промыслом. И вот против него что? Тоже ему, у него что-то будут искать? Наша власть лечит следствие, а не причины. Вот в этом ее старая проблема.
Я хотел бы все-таки вернуться к фигуре Алексея Навального. На ваш взгляд, удастся ли дискредитировать его, или его популярность только возрастет, и репутация политического общественного деятеля вследствие всех вот этих действий власти?
Практика показывает, что когда человек долбает, его популярность растет. Но проблема-то в том, что у нас достаточно жестко сегментирован политический рынок. У нас очень жестко воспринимают противников и сторонников. Да, для его сторонников одежда Навального становится еще более белоснежными. А для тех, кто ему не верит, или для тех, кому он неприятен, но они без того знали, что он плох. Я боюсь, что степень раскола в обществе настолько велика, что плюсов и минусов не будет. Другой вопрос, что очень многие люди могут узнать о Навальном. Потому что его популярность надо переоценивать, он не очень известен. А вот если там по телевизору начнут кричать, что какой-то Навальный что-то украл, а еще выяснится, что это там как-то с белыми нитками шито, вот тогда это может казаться неприятным сюрпризом.
О деле Алексея Навального и давлении российских властей на российскую внесистемную оппозицию говорил политический комментатор, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за в понедельник, 4 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Британия пытается примирить Афганистан и Пакистан. Турецкие власти готовятся к тендеру на строительство в Стамбуле крупнейшего в мире аэропорта. В Москве открыт театральный «Гоголь-центр». Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 4 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России изменил меру пресечения одной из обвиняемых по делу оборонсервиса Екатерине Сметановой. После нескольких месяцев ареста ее отпускают под подписку о невыезде. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали в Верховном суде России второй приговор своим подзащитным. Центральная клиническая больница Москвы, где должна была состояться гражданская панихида по члену другой России Александру Долматову, отказалась предоставлять помещение для прощания с покойным. Прокурор в Московском городском суде потребовал приговорить 14 годам заключения в колонии строгого режима бывшего полковника Владимира Квачкова, обвиняемого в попытке подготовки вооруженного мятежа и содействии террористической деятельности. Бывший сопредседатель партии «Союз правых сил» Леонид Гозман допрошен в качестве свидетелем по уголовному делу о хищении денежных средств этой партии. Дело возбуждено против оппозиционера Алексея Навального. Грузинское вино, ввоз которого в Россию был запрещен в 2006 году, может вернуться на российский рынок этой весной, заявил руководитель Национального агентства вина Грузии по итогам прошедших в Москве в понедельник переговоров по этому вопросу. Таковы главные новости уходящего дня, понедельника, 4 февраля, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 4 февраля. Будущее Афганистана после вывода оттуда в конце 2014 года сил НАТО обсудили в Лондоне в понедельник премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и лидеры Афганистана и Пакистана Хамид Карзай и Асиф Али Зардари. Главный вопрос, что делать с талибами, базирующимися в районах вблизи границы между Афганистаном и Пакистаном. На переговорах, в частности, обсуждались перспективы вовлечения талибов в мирный процесс. О талибах и сложных отношениях между Афганистаном и Пакистаном мой коллега Валентин Барышников беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной.
В Пакистане отношение к афганской войне очень неоднозначное. Есть абсолютно четко видные три различные группы подходов к афганской проблеме. Первую как раз олицетворяет Зардари, который считает, что нужно всячески быть вовлеченным в этот конфликт, нужно помогать Соединенным Штатам. Кстати, его первый зарубежный визит в 2008 году был в Организацию Объединенных Наций, и он использовал его для того, чтобы встретиться со всем спектром американской политической жизни, с американскими политиками и выразить свою поддержку усилиям США в Афганистане. Второй подход, я бы так сказала, как раз противостоит Зардари, и именно поэтому он не пользуется большой поддержкой в обществе, потому что большинство пакистанцев считает, что лучше вообще самоустраниться от этого конфликта, что это внутренние дела Афганистана, и не надо в это вмешиваться. И третий подход – это как раз подход талибов, с одной стороны, а с другой стороны, да, части пакистанского истеблишмента и, в первую очередь, всемирно теперь уже известной межведомственной разведки, так называемой ISI, которая в свое время поддерживала движение маджахедов в Афганистане и, собственно, была союзником Соединенных Штатов, а затем стали сказываться в большей мере этнические и политические такие переплетения афганской политики, потому что ISI стала поддерживать талибов, которые паштуны, в противовес Северному Союзу, Северному Альянсу, который состоял в большинстве таджиков и который, кстати, поддерживался Индией и Ираном. То есть здесь вот налицо такая смесь этнических проблем и политических проблем региональных. И эта поддержка, по всей видимости, несмотря на официальные заявления лидеров межведомственной разведки, руководителей этой организации, эта поддержка продолжается до сих пор.
В чем смысл для Пакистана сейчас поддерживать силы, которые противостоят новым властям Афганистана? И не боятся ли, собственно, в самом Пакистане возвышения талибов, потому что не так давно, собственно, талибы пытались захватить часть Пакистана и взять под свой контроль?
Это своего рода попытка увести собственную проблему на территорию соседней страны, с одной стороны, потому что граница условная, на самом деле, и переход совершается практически постоянно, то есть если они уйдут на ту территорию, то как бы проблема внутренняя снимается, с одной стороны. С другой стороны, это, опять-таки, вот попытка противостоять влиянию Ирана и Индии. Это своего рода момент, который позволяет постоянно держать напряжение в регионе, постоянно доказывать свою необходимость. И, кстати, эта организация родилась именно после индо-пакистанской войны 1947 года, когда выяснилось, что обычная военная разведка как бы не справилась, и из-за ее действия Пакистан достаточно сильно пострадал, и поэтому вот была создана эта разведка. Ну и плюс к тому есть религиозные соображения, потому что талибы проповедуют определенные рода пуританский ислам, у которого в Пакистане довольно много союзников, они достаточно широкую кампанию в Пакистане развернули против шиитов. Более 300 шиитов за прошлый год было убито в результате в основном покушения радикалов и терактов со стороны экстремистски настроенного суннитского большинства Пакистана. Здесь масса еще и внутренних каких-то моментов есть, идеологических, религиозных.
Давайте поговорим о одном из сценариев выхода вот из этой ситуации, реализации мирного процесса. Каковы перспективы вовлечения талибов в мирный процесс?
Есть талибы и талибы. Есть афганские талибы, которые разрознены, которые, собственно, в последнее время превратились в нечто подобие того, что мы видели в 92-93 году. Это такое люди, которые отвечают за свою территорию больше, ну, то, что называется военные князья. И этих людей афганское руководство и Хамид Карзай уже привлекает к переговорам, к управлению даже где-то, к восстановительным работам. Есть, конечно, и совершенно экстремистское крыло, которое не идет ни на какие переговоры. И есть вот это вот пакистанское крыло, смысл существования которого – дестабилизация Афганистана. Я, откровенно говоря, была одной из тех, кому очень не понравилась сама идея переговоров с талибами, когда она возникла 2 года назад. Но я поняла, что, наверное, для афганской провинции иного выхода нет. А что касается вот этого организованного вооруженного движения талибов, которые приходят из Пакистана, то у меня такое ощущение, что справиться с ним все-таки можно исключительно военными действиями.
О международной безопасности в Азии на границе между Пакистаном и Афганистаном и угрозе международного терроризма говорила обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 4 февраля. Спектаклем 00:00 открылся в Москве Гоголь-центр, созданный на базе театра имени Гоголя под руководством Кирилла Серебренникова. В здании театра, где с сентября 2012 года проводилась реконструкция, полностью поменялся стиль и дизайн. В Гоголь-центре теперь не будет труппы в привычном понимании этого слова. На новую площадку переносятся спектакли, созданные на территории проекта «Платформа». Кроме того, здесь же будут идти спектакли команды «Саунд-драма» Владимира Панкова «Вечера на хуторе близ Диканьки», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Новая жизнь Московского театра имени Гоголя, который теперь зовется Гоголь-центром, началась со спектакля с символическим названием «Ноль часов ноль минут». Этому предшествовал довольно громкий конфликт. В августе 2012 года художественным руководителем театра имени Гоголя был назначен Кирилл Серебренников. Труппа театра была недовольна новым назначением, посчитав, что Серебренников попытается разрушить репертуарный театр. Актеры обращались к министру культуры, к председателю Союза театральных деятелей, организовывали митинги в защиту театра. Театральный критик Марина Давыдова говорит, что самые яркие явления в истории советского театра были тоже связаны с конфликтами.
В данном случае, мне кажется, что вот такое бесконфликтное существование режиссера и труппы, оно очень часто, не всегда, конечно, но очень часто обращается стагнацией. А как раз конфликт бывает плодотворен. Ведь конфликтно пришел в театр когда-то Георгий Товстоногов, соответственно, в ВДТ, и сделал из него великий театр. Очень конфликтно пришел в театр на Таганке Юрий Петрович Любимов. Там тоже был какой-то репертуар, тоже играли какие-то артисты. Конфликтным на самом деле было существование Олега Николаевича Ефремова в Московском художественном театре, когда он туда только пришел, а потом вообще произошел раскол этого театра. И тут возникает вопрос, вот эти конфликты, это всегда плохо? Или иногда это как раз свидетельствует о том, что жизнь продолжается и на месте, значит, чего-то старого может возникнуть что-то новое и интересное. Я вот верю в то, что в театре Гоголя, ныне Гоголь-центре, да, происходил такой плодотворный конфликт.
Марина Давыдова считает правильным, что новое поколение режиссеров сегодня встало у руля больших театральных коллективов.
Очевидно совершенно, что представители определенного поколения наконец начинают входить в жизнь не просто в качестве таких режиссеров, которые у каких-то больших дядь-помещиков ставили спектакли. Так была устроена, собственно, театральная жизнь на протяжении очень долгого времени. Было такое театральное политбюро, старшее поколение, которое возглавляло театры. Причем среди них были и люди чрезвычайно одаренные, гениальные, и совершенно неодаренные. Но представители вот такого поколения 40-летних, которые в любом, на самом деле, в здоровом театре вообще определяют его жизнь. Это как бы ведь всегда режиссерское акме. Ну вот 30, 40, 50. Дальше обычно уже как бы начинаются какие-то проблемы. Вот оно сейчас, конечно, вступает в жизнь. И в этом смысле то, что Серебренников возглавил Гоголь-центр, ну, встает в один ряд с тем, что Юрий Бутусов возглавил театр там Ленсовета в Петербурге, с тем, что Миндов Скорбаловский возглавил Маяковку в той же Москве и так далее. В случае с Кириллом это еще все обретает особое достоинство, потому что, ну, абсолютно очевидно, что он пришел не абсолютно служивать труппу. Вот это фактически декларировано было с самого начала. Он довольно радикально разобрался с весьма отстойным репертуаром этого театра. Потому что чаще всего режиссер приходит, и дальше начинается попытка бесконечных компромиссов. Давайте мы, значит, сохраним то, что есть, даже если это какая-то помойка. Давайте я буду как-то вот подстраиваться под вкусы здешних артистов, даже если они ужасные и так далее. И в результате чаще всего происходит так, что не театр меняется в связи с приходом режиссера, да, пусть даже интересного, талантливого, а сам режиссер начинает как-то мимикрировать и становиться частью вот этого вот какого-то среднестатистического театрального пространства.
Гоголь-центр станет культурным центром, в котором будет место не только театральным постановкам. Театровед, профессор школы-студии МХАТ Ольга Егошина считает, что о жизнеспособности проекта можно будет судить по качеству его наполнения.
Все слова относительно там шагов вперед в искусстве. Обычно, когда что-то шагаешь вперед, выясняется, что это хорошо забытое старое. И просто вариант там разные типы театра хороши, но если они там хорошо используют. В Париже театр «Одеон», ну, такой как бы фестивальный театр, куда все время кто-то приезжает в течение года. И сам художественный руководитель Люк Банди показывает свой спектакль тоже в режиме, ну вот, гастролей по всему миру. То есть это один вариант, да, существующего театра. Как бы то, что собираются сделать в Гоголь-центре, как, ну, по крайней мере, пока как намечается, что там будет как бы несколько команд сотрудничать друг с другом, показывая свои, ну, пока наработанные спектакли. То есть какие будут новые постановки, они наверняка будут запланированы. Должно быть много, они все будут разные, ставятся разными людьми. Этот вид театра, насколько он жизнеспособен, будет зависеть, ну, во-первых, от качества того, что там будет ставиться, безусловно. Потому что ни один театр не выживет, если он не будет ставиться. И вторая его составляющая, которая мне тоже кажется важной, потому что, ну, понятно, да, художественная составляющая, качество спектакля, это зависит от таланта, от удачи, от расположения звезд и от прочих слегка мистических вещей.
Проекты, подобные экспериментальной мультижанровой площадке, задуманной Серебренниковым, существуют в европейских странах. Однако нужно учитывать специфику московских расстояний, климата и еще целый ряд условий, необходимых для успешного существования таких проектов, считает театральный критик Ольга Егошина.
У нас все-таки пока как бы очень мало в Москве практически, но только вот начинают чуть-чуть зарождаться элементы театра-клуба. То есть театра, куда горожанин приходит, смотрит спектакль, а после этого не одевается в гардеробе и не уходит домой, а как бы остается в этом пространстве. Можно ли это делать в Москве? У нас все-таки немножко другой климат, по-другому устроена жизнь, нельзя дойти пешком после спектакля, не торопясь, особенно если он будет заканчиваться, то есть теперь будет начинаться в 8 и заканчиваться совсем в полночь, тоже вопросы. Но, по крайней мере, в Google-центре, ну вот решено, что это будет сделано, что будет свой ресторан, клуб, что будут проходить кинопремьеры, то есть, ну, к театру будут, грубо говоря, привлекаться люди, которые сам театр интересует не очень, но которые придут в книжные магазины, на интересные встречи, на просмотры, ну и заодно заинтересуются театральным искусством. Сработает ли эта стратегия? Я надеюсь, что да, потому что, в общем, она разумная. И главное, новинки всегда хорошо приживаются.
Гоголь-центр обещает стать территорией современного искусства. Впрочем, в этой нише в культурном пространстве Москвы уже есть популярные площадки. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американской прессе. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Сегодня первый полный рабочий день Джона Керри на посту государственного секретаря США. Однако, как сообщают агентства Associated Press и телекомпания CBS, уже в субботу он разговаривал с президентом Израиля Шимоном Пересом и вновь избранным премьер-министром этой страны Бениамином Нетаньяху. В заявлении Государственного департамента говорится, что речь шла об израильско-палестинском конфликте и положении в Сирии. На следующий день Керри беседовал с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Керри также провел телефонные беседы с министрами иностранных дел Канады, Японии, Мексики, Турции и Южной Кореи. Предложенные на прошлой неделе президентом Обамой и группой сенаторов проекты реформы иммиграционной политики столкнулись с оппозицией республиканцев в Палате представителей, сообщает онлайн-газета Huffington Post. Возражения у республиканцев вызывают содержащиеся в этих планах предложения о предоставлении легального статуса и возможности получить американское гражданство миллионам иммигрантов, находящимся в США нелегально. На сайте газеты размещено видео с интервью, которое телекомпании ABC дал один из ведущих оппонентов реформы, конгрессмен из Пенсильвании Лу Барлетта. По его словам, перед тем, как предлагать кому-то американское гражданство, необходимо принять меры для того, чтобы усилить контроль на границах, чтобы новые нелегальные иммигранты не могли попасть в США, а также депортировать тех, кто попал в страну, нарушив закон. Ведь вы не стали бы стелить у себя дома новый ковер, если у вас течет крыша. Если мы начнем махать у людей перед носом таким лакомым куском, как американское гражданство, но при этом не усилим пограничный контроль, число нелегальных иммигрантов удвоится или даже утроится, сказал конгрессмен-республиканец Лу Барлетта в интервью ABC. Without securing the borders, that number that we have today, I believe, will double or even... самой влиятельной женщиной в Америке сегодня, считает только что покинувшую пост госсекретаря Хиллари Клинтон обозреватель журнала Newsweek Майкл Томаски. Автор полагает, что можно также привести аргумент, что Хиллари Клинтон – самая влиятельная женщина в истории Соединенных Штатов. Если не она, то кто, задает он вопрос? Какая еще женщина была первой леди США, сенатором и государственным секретарем? Таких просто нет. Более того, подчеркивает Майкл Томаски, немногие мужчины в истории США занимали столько важных постов и добились на них таких успехов, как Хиллари Клинтон. Конечно, продолжает автор, говоря о самых влиятельных женщинах в истории страны, нельзя не упомянуть первую леди Элеонор Рузвельт. Томаски приводит слова профессора истории из Принстонского университета Шона Уильямса, который сказал, что без Элеонор Рузвельт не могло бы быть и Хиллари Клинтон. Профессор указывает также на такие исторические фигуры, как активистки движения за права женщин в XIX веке Элизабет Кейди Стэнтон, Лукреция Мод, Сьюзан Б. Энтони и Фрэнсис Уиллард. Однако, говорит профессор, никто из них не обладал реальной политической властью. Коллега Уильямса из Колумбийского университета, профессор Алан Бринкли, не сомневается, что Хиллари Клинтон – самый влиятельный политик женщина в истории США. По его словам, она обладала огромным влиянием в Белом доме, когда президентом был ее супруг Билл Клинтон, играла ключевую роль в Сенате, когда президентом был Джордж Буш, и была самым влиятельным государственным секретарем со времен Джона Далласа. Хуже, чем во времена гангстерских войн а-ля Капоне, так охарактеризовал криминогенную ситуацию в Чикаго местный телеканал ABC7. В январе этого года в результате перестрелок между соперничающими бандами в Чикаго погибло 42 человека. В январе 1929 года, когда в Чикаго орудовала банда а-ля Капоне, в городе было убито 26 человек. Телеканал приводит слова чикагских полицейских, которые объясняют нынешнее насилие интенсификацией вражды между замешанными в торговлю наркотиками преступными группировками. В 20-е годы прошлого века гангстеры вели борьбу за контроль над нелегальной торговлей спиртным.
С обзором американской печати вас познакомил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Власти Турции готовятся к проведению тендера на строительство в европейской части Стамбула крупнейшего в мире аэропорта. Введение в 2017 году в строй этого транспортного центра существенным образом скажется на состоянии рынка международных авиаперевозок. Об этом транспортном проекте «Радио Свобода» рассказывает стамбульский архитектор Ахмет Табурлу.
Чтобы решить транспортные проблемы города, в этом году в Стамбуле начнут реализацию трех грандиозных проектов. Планируется построить третий мост, соединяющий европейскую и азиатскую части города, начать прокладку Стамбульского канала, который разгрузит движение судов по Босфорскому проливу, и начать строительство нового международного аэропорта, который станет крупнейшим в мире. Это будет настоящий город в европейской части Стамбула, неподалеку от берега Черного моря, в районах Йеникёй и Акпынар. Если этот аэропорт построят, поток пассажиров в Стамбуле вырастет до 150 миллионов человек в год, и это абсолютный мировой рекорд. Судите сами. Самыми загруженными в мире аэропортами сейчас являются лондонский Хитроу и аэропорт в Дубае с пропускной способностью около 70-75 миллионов пассажиров в год. Правительство Турции уже принимает заявки на участие в проекте и проведет окончательный аукцион по выбору подрядчика в мае этого года. Победитель конкурса будет строить аэропорт и получит право управлять им в течение ближайших 30 лет. Стоимость строительства составит, по разным данным, от 5 до 9 миллиардов долларов. По идее, подрядчика должны выбрать из тех, кто назначит самую низкую цену за проведение работ и предложит выгодную сумму. Однако боюсь, что тендер выиграет приближенная к власти компания. В газетах уже развернулась дискуссия о том, кто будет вести строительство. Представители власти считают, что аэропорт должны строить только свои. Такого рода объект – предмет национальной гордости, и с этим патриотичные турки шутить не любят. Очевидно, строительством займутся приближенные к правительству компании, в руководство которых в качестве наблюдателей войдут представители правящей партии «Справедливости». Она на сегодняшний день контролирует почти весь крупный турецкий бизнес. Ведь сфера строительства – самый прибыльный бизнес для чиновников. Напомню такую городскую историю. историю. В 70-е годы прошлого века главный стамбульский мост через Босфор, соединяющий европейскую и азиатскую части города, доверили возводить японским компаниям. Японцы, конечно, постарались. Мост очень прочный и может выдержать землетрясение силой до 9 баллов. Так вот, правительственные чиновники утверждают, что турки строят не хуже. Любопытно, что эксперты уже зарегистрировали факты спекуляции на рынке недвижимости в районе строительства нового аэропорта. Стоимость земельных участков там заметно возросла. Конечно, эти земли будут куплены, и на продаже участков многие смогут заработать целое состояние.
Говорил стамбульский архитектор Ахмет Табурлу. Новый аэропорт в Стамбуле целиком будет построен только через четверть века. Но первый этап строительства завершится через 5 лет, и пропускная способность транспортного центра уже тогда составит 90 миллионов пассажиров в год. Сейчас в границах Большого Стамбула работают 2 крупных аэропорта, возможности развития которых практически исчерпаны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Крупнейший в стране аэропорт носит имя основателя современной Турции Кемаля Ататюрка. Этот аэропорт принимает около 1000 внутренних и международных рейсов в день, более 40 самолетов в час, что значительно, учитывая параметры этого транспортного центра, превышает нормы, установленные международными авиатранспортными организациями. Несколько лет назад в аэропорту произошел сильный пожар, практически полностью уничтоживший один из грузовых терминалов. По оценкам экспертов, ущерб от пожара составил около $1 миллиарда, а последствия несчастья ощущаются до сих пор. Пропускная способность аэропорта Ататюрк – 45 миллионов пассажиров в год. В середине 2000-х годов в Стамбуле построили еще один международный аэропорт, которому присвоили имя первой в Турции женщины-военной летчицы Сабихи Гюкчен. Строительство этого транспортного узла пропускной способностью 15 миллионов пассажиров в год сопровождалось частыми скандалами. Смета была значительно превышена, открытие аэропорта неоднократно откладывалось. Наконец, вскрылись коррупционные схемы. Разгорелись еще и дискуссии относительно названия аэропорта. Сабиха Гюкчен была приемной дочерью Ататюрка, у которого не было своих детей. Она летала на боевых самолетах, в 1930-е годы участвовала в военных действиях против курдских сепаратистов на юго-востоке Турции и стала национальным символом страны. Недавно были обнаружены документы относительно ее происхождения. Некоторые исследователи утверждали, что Сабиха армянского происхождения. Лишившись родителей в годы Первой мировой войны, во многих странах мира эти события считают геноцидом армянского народа, чего не признает Турция. Она якобы маленькой девочкой попала в турецкий приют, где ее и увидел национальный вождь. Раздавались голоса с требованием переименовать аэропорт, но такие настроения не были поддержаны властями. Открытие в Стамбуле самого крупного в мире аэропорта, как считают эксперты, станет важным политическим событием. Этот аэропорт станет главным транспортным центром воздушного сообщения в мире, способствуя возрождению наших былых мощи и силы, пишет газета «Сабах».
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 4 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева, был турецкий архитектор Ахмет Табурлу. Власти Турции готовятся к проведению тендера на строительство европейской части Стамбула, крупнейшего в мире аэропорта. Вот так обстояли дела в понедельник, 4 февраля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программу вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Что значит для вас «Свободная Россия»? Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.